эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми-Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: в Абхазии сожгли автомобиль оппозиционера Виталия Габня. Его эксклюзивный комментарий «Эхо Кавказа». Посол США в Грузии Келли Дегнан призвала парламент страны приостановить процесс назначения судей.
Что касается судебной реформы, важнее моих призывов, то соглашение, которое партии подписали 19 апреля. А документ этот подразумевает, что процесс назначения судей должен быть приостановлен до осуществления реформ.
В Северной Осетии обнаружен индийский штамм коронавируса. Когда его ждать в Цхинвале?
Таких диагностических нету пока, что у нас, чтобы именно конкретно выделить индийский штамм коронавируса. Я думаю, по клинике пока этого штамма у нас не наблюдается.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
7 европейских государств, не входящих в ЕС, запретили самолетам авиакомпании Беларуси приземляться и взлетать в их аэропортах, а также пролетать над их территориями. Речь идет об Албании, Черногории, Северной Македонии, Сербии, а также Исландии, Лихтенштейне и Норвегии. Они присоединились к санкциям, принятым 4 июня против режима Лукашенко всеми 27 государствами ЕС. Такая мера принята в ответ на незаконные действия властей Беларуси, которые по личному приказу Александра Лукашенко захватили и принудили к посадке пассажирский самолет ирландской компании Ryanair и арестовали политического оппонента, блогера Романа Протасевича. Представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что 7 стран обеспечат следование санкциям, принятым Советом Евросоюза, и приветствовал это решение. Правительство Испании помиловало 9 лидеров каталонских сепаратистов, осужденных после проведения референдума о независимости страны от Испании в 2017 году. Об этом заявил премьер-министр Педро Санчес. Референдум не был признан властями Испании, их сторонниками в регионе, и вызвал серию столкновений между сторонниками сепаратистов и национальной полицией. 92% его участников проголосовали за независимость. В 2019 году лидеры каталонских сепаратистов были приговорены к срокам от 9 до 13 лет за преступления, связанные с подстрекательством к мятежу и нецелевым использованием государственных средств, потраченных на организацию референдума. Они должны быть освобождены из тюрьмы после того, как решение о помиловании будет формализовано с точки зрения юридических процедур и опубликовано в официальном правительственном вестнике. Помилованным будет запрещено занимать государственные посты в случае новых нарушений закона. Их неотбытые сроки вновь вступят в силу. Решение правительства вызвало недовольство у правой оппозиции в Испании, у каталонских партий, выступающих за независимость страны. Правые потребовали от короля Филиппа VI не подписывать помилование, чтобы не поощрять сепаратистов. Каталонские партии требуют, чтобы помилованы были все политики, причастные к референдуму, чтобы им разрешили принимать участие в выборах и чтобы Мадрид разрешил проведение признанного им референдума о независимости.
Эхо Кавказа. Новости.
Экс-президент Армении, лидер блока «Армения» Роберт Кочарян заявил, что намерен обратиться в Конституционный суд в связи с нарушениями на прошедших парламентских выборах.
Мы не выгнали людей на улицы сразу после выборов. Значит, мы считаем, что весь этот процесс должен идти в правовом русле. Относительно того, что мы хотим или не хотим, ну, я не знаком сейчас со всем пакетом нарушений. Мы знаем, что было массивное применение административного ресурса для того, чтобы помешать нашим штабам организовывать наши действия в день выборов.
Лидер политической силы, набравший 21% голосов и занявший второе место после партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна, 54%, отметил, что результаты выборов для них стали неожиданными, подчеркнув, что в настоящее время Они собирают документы. Кочерян отметил, что в течение нескольких дней они обобщат их и получат лучшее представление об объеме апелляции, которая должна быть представлена в Конституционный суд. Что касается вопроса о том, возьмет ли Блок полученные им мандаты, Кочерян сказал, что окончательного решения по этому вопросу пока нет. Кочерян в то же время подчеркнул, лично мне трудно видеть себя в парламенте. УЕФА запретил мэрии Мюнхена освещать стадион цветами радуги во время матча между сборными Германии и Венгрии во время матча чемпионата Европы по футболу 23 июня. С просьбой о радужной подсветке обращался обербургомистр баварской столицы. В УЕФА отметили, что организация является политически и религиозно нейтральной, поэтому запрос отклонен из-за политического контекста послания, направленного в адрес Венгрии. Ранее парламент этой страны принял закон о запрете так называемой гей-пропаганды в школах. УЕФА предложил Мюнхену осветить стадион цветами радуги 28 июня, когда представители ЛГБТ во всем мире отмечают Кристофер Стрит Дэй, или в начале июля во время ЛГБТ-фестиваля. Владельцы футбольных стадионов Франкфурта и Кёльна, где матчи во время чемпионата Европы не проходят, решили в знак солидарности с Мюнхеном включить радужную подсветку во время матча Германия-Венгрия. Ранее УЕФА не стал считать нарушением появление на матчах Евро-2021 капитана сборной Германии в радужной повязке. Спортивная организация расценила этот жест Мануэля Нойера как символ поддержки разнообразия. Согласно документу, принятому парламентом Венгрии, в школах запрещено обсуждение вопросов гомосексуальности, а также трансгендерности. Лица младше 18 лет нельзя будет пропагандировать гомосексуальность или смену пола. Эти нормы внесены в закон, посвященный ужесточению наказания за педофилию.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Ночью в центре Сухуми сожгли машину бывшего вице-президента самопровозглашенной Республики Абхазия, председателя оппозиционной политической партии АПСНЭ Виталия Габня. Он дал комментарий «Эху Кавказа» и сообщил, что камеры видеонаблюдения зафиксировали злоумышленника, и его легко узнать. Этот человек находится в розыске, но правоохранительные органы не могут его найти. С подробностями Елена Заводская.
Абхазские телеграм-каналы уже выложили кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент поджога машины лидера политической партии АПСНЭ Виталия Габния. А пресс-служба МВД сообщила, что по этому факту следственный отдел управления внутренних дел по городу Сухум возбудил уголовное дело и принимает меры по поиску человека, совершившего данное преступление. Виталий Габния прокомментировал ситуацию и рассказал о том, как его машину сожгли.
Сегодня ночью в 3:30 неизвестный вошел во двор нашего дома в капюшоне, с маской, с рюкзаком, с канистрой. Облил автомобиль бензином и поджег, как камеры впоследствии показали. А мои соседи со второго этажа увидели все происходящее, успели вызвать МЧС, пожарных, милицию. Сами спустились с огнетушителями, с ведрами и, в принципе, не дали автомобилю сгореть полностью. Хочу отметить, что хорошо, слаженно сработала команда МЧС, пожарная охрана. Они приехали буквально на 6-7 минуте. Но к этому времени все подмоторное пространство автомобиля уже было полностью уничтожено. Автомобиль не подлежит уже восстановлению. Приехала практически в то же время милиция. Пошла работа, подняли все камеры на проспекте Мира, с магазинов. Идет оперативная работа, и мы надеемся на какой-то предварительный результат.
Виталий Габния сообщил, что сегодня в офисе АРО и АПСНЭ собрались его родственники, однопартийцы, однополчане, ветераны войны, чтобы определить свою позицию и дальнейшие действия. По его словам, инцидент напрямую с его политической деятельностью не связан.
Напрямую это не связано с политикой, но человек известен. А когда вопрос касается сторонников власти, результаты затираются. Вот важно, чтобы в нашей стране преступления разрешались по закону. Иначе такая страна не будет иметь будущего. Если преступления не разрешаются по закону, то право замещается у нас улицей или преступной там, средой или идеологией. Либо мы должны выйти в фамилии на фамилию, что сегодня стало практикой в размежевании нашего народа. На многие годы вперед, куда втягиваются братья, сыновья, племянники. И это на многие десятилетия вперед общество становится разорвано. Обратная сторона отсутствия закона – это деградированное общество, где все против всех, где там око за око.
Решать вопросы через улицу, по словам Виталия Габня, он не будет. Как политик и лидер партии, он надеется на то, что правоохранительные органы будут действовать в соответствии с законом. Виталий Габни, известный в Абхазии политик и общественный деятель, родился в 1968 году. Он коренной сухумчанин, окончил 10-ю горскую школу, служил в рядах советской армии, окончил экономический, а потом и юридический факультеты Абхазского госуниверситета. Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. В 2014 году в результате политического кризиса, приведшего к смене власти в республике, вместе с Раулем Хаджимба победил в досрочных президентских выборах и из оппозиции пришел во власть в качестве вице-президента. В 2016 году стал лидером провластной республиканской политической партии АПСНЭ, в которую вошли чиновники верхнего звена. В 2018 году Виталий Габния подал в отставку после инцидента в ресторане «Ирцаху», когда один из участников ссоры ударил его бокалом по голове, спровоцировав драку, а милиция отпустила хулигана с миром, и никто его к ответственности не привлек. Виталий Габния снова оказался в стане оппозиции после событий 2019 года, зеркально повторивших события 2014 года, совсем уже ставшим традиционным набором действий по смене власти, как то многочасовая осада здания президентской администрации и потом штурм его возмущенными сторонниками оппозиции, захват здания и решение парламента о назначении новых выборов. В результате оппозиция пришла к власти, а власть ушла в оппозицию. И сегодня снова борется за возвращение себе утраченных позиций. И в этом новом старом круге политического колеса Виталий Габния снова в гуще событий. Он по-прежнему председатель партии АПСНЭ, только теперь она стала оппозиционной. И только вчера он подписал заявление объединенной оппозиции, в которую помимо этой партии входят партия ветеранов АРОА, Форум народного единства Абхазии и Абхазское народное движение. В этом заявлении оппозиция требует, чтобы парламент сформировал комиссию для проведения расследования ситуации в энергетической отрасли, чтобы Генеральная прокуратура провела расследование деятельности «Черноморэнерго» в связи с нанесенным населению Абхазии ущербом в виде сгоревшей бытовой техники, а также в результате легализации майнинга и огромного долга за переток электроэнергии из России, который оппозиция объясняет некомпетентными решениями должностных лиц. Министрам правительства и премьеру Анквабу оппозиция, как и в 2014 году, предлагает добровольно уйти в отставку. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Со зрелищем у абхазских властей получается не всегда, но вот с хлебом совсем беда. О последних инициативах правительства самопровозглашенной республики по повышению цен на электроэнергию и бензин рассказывает наш блогер Изида Чания.
«Дайте им хлеба и зрелища, и они не будут протестовать», — говорил 2000 лет назад римский сатирик Ювенал. С тех пор в нашем мировоззрении ничего не изменилось, и нынешним политикам не надо ломать голову над тем, как найти общий язык с плебсом и потушить недовольство масс. Но из Рима в Абхазию тут беда. Если со зрелищами у нашей власти иногда что-то получается, не с таким размахом, конечно, как у римских императоров, то дармовой хлеб народу никто раздавать не собирается. Не так давно попытался попыталась наша власть развлечь народ ко дню защиты детей. И даже анонсировала приезд мировой звезды смешанных боевых искусств из Дагестана Хабиба Нурмагомедова в Абхазию. О том, какое счастье случится, нам начали объяснять заранее. Новость о том, что 1 июня на стадионе Хабиб Нурмагомедов проведет мастер-класс, заполнила все СМИ. Однако вечером в субботу появилось сообщение, что Хабиб отказался от поездки в Абхазию из-за угрозы санкций со стороны Соединенных Штатов и Грузии. К слову сказать, заявление спортсмена по этому поводу так и не последовало. И история умалчивает, что же произошло с Хабибом. Действительно ли он испугался грузинских санкций, или наш президент плохо договорился со спортсменом? В любом случае, громкое спасибо от звезды Аслану Георгиевичу Бжане 1 июня на стадионе не прозвучало. Следом на спасибо пригласили известного российского певца Николая Баскова, который, вероятно, не боится санкций. И это так обрадовало нашего президента, что он расщедрился на Национальный орден чести и славы. Орден этот не предполагает каких-то выплат, и для российского певца, без сомнения, станет очередной побрякушкой в коллекции. А вот многие абхазы возмутились. Разразились споры о том, заслужил ли певец, прыгавший под фонограмму на Сухумской набережной, награды или нет. А что тут спорить? Я 10 раз прочла положение о награждении орденом чести и славы и выяснила, что президент ничего не нарушил, потому как такое обоснование нарушить невозможно. Дело в том, что орденом чести и славы третьей степени могут награждаться иностранные граждане за заслуги перед своими народами, которые определены статусом для гражданина Республики Абхазия. Наверное, у Баскова есть заслуги перед своими народами, поэтому возмущаться нет повода. Президенту сказали спасибо, и он по своему обыкновению за спасибо выделил орден. Хорошо хоть не государственную дачу. Но это все про зрелище, которое хоть и скандально, но происходит в нашей стране на пике пандемии. А теперь про хлеб. Судя по выступлениям представителей исполнительной власти, в самом ближайшем будущем абхазский плебс ждет два экономических чуда, которые существенно скажутся на удорожании потребительской корзины, повышение цен на электроэнергию и бензин. С бензином все понятно, если учесть, что у некоторых членов правительства есть топливный бизнес. Оказывается, существующий тариф на бензин экономически не обоснован, так как стоимость в России, откуда и привозят топливо, повысилась. 10 июня премьер-министр Александр Ангва провел совещание, посвященное повышению фиксированных предельных цен на топливо. Конечно, об этом просят чиновников правительства топливные компании. Не могут же они сами у себя просить и так живо откликаться на свои же просьбы. В социально ориентированном государстве правительство бы разрешило этот вопрос, направив дотации в топливный бизнес. Но у нас не принято заботиться о людях, для которых повышение цены на бензин обернется повышением цены на хлеб. Но и это начало. 18 июля министр экономики Кристина Асган безапелляционно сообщила о необходимости увеличения цен на электричество. Оправдала эту меру Асган, как ни парадоксально, плохой работы, сообщив, что в 2021 году потребителями оплачено только 24% поставленной электроэнергии. Остальные почти 80% образовались благодаря тем, кому президент и правительство позволяют добывать криптовалюту за наш счет. К тому же увеличение потребления электричества стало причиной аварии в энергетической области, что также повышает затраты на содержание системы. Заместитель главы энергетической компании «Черноморэнерго» Зураб Багапш не скрывает эту причинно-следственную связь и отмечает, что резкий рост электропотребления произошел из-за майнинга, и это отразилось на общей валовой электропотребительской корзине. Как мы знаем, майнеры не оплачивают электроэнергию, соответственно, хищение и неоплата электроэнергии выросли, что снизило процент оплаченной электроэнергии в отношении к потребленной, сообщил он, попутно отметив, что в период пандемии закрылись многие предприятия, которые оплачивали электроэнергию, а еще был укороченный курортный сезон. Майнеры решили проблему недопотребленной предприятиями и курортами электроэнергии при очевидном согласии руководства страны. Но вместо отставки, не справившегося со своими обязанностями и принимающего идиотские решения правительства, мы получили повышение цен. Для них это деньги на свое содержание. А плебс пусть ждет совета. затянуть пояса. К слову, о низкой цене на электричество, да и на бензин тоже. Действительно, цена на электричество у нас весьма необоснована. Но вопрос в том, что и доходы добросовестных граждан у нас экономически необоснованы. Поэтому очень странно, что процесс подорожания на свет бензин никак не связан с повышением размера пенсий, пособий или зарплат. И чтобы хоть как-то объяснить логику исполнительной власти, я вот что придумала. Если при прожиточном минимуме в 7 500 рублей, это официальная цифра, наш народ умудряется прожить на пенсию в размере 2500 рублей, то нет сомнения, что плебс и теперь выкрутится. Ведь это у них, у римлян, к зрелищам полагается хлеб. И это они пичкали народ параллельно с гладиаторскими боями и раздачей зерна. У нас другие традиции. И мы по их римским правилам хлеба и зрелищ ударим своим неистребимым оптимизмом. Не хлебом единым жив человек. Специально для их Кавказа и Зидачане из Сухума.
Посол США в Грузии Келли Дегнан призвала парламент страны приостановить процесс назначения судей. В ближайшее время депутаты будут рассматривать кандидатуры 9 судей Верховного суда. Американский дипломат считает, что это идет вразрез с документом Шарля Мишеля. Чем это может грозить стране в целом, предупреждают политики и политологи. Подробности у Серго Бригвадзе.
Западные партнеры Грузии, работавшие над документом, принятым 19 апреля разными политическими партиями, высказывают недовольство в связи с игнорированием некоторых его пунктов. Высший совет юстиции, по мнению части участников соглашения, действовал вопреки одному из важнейших его условий, избирая новых кандидатов в судьи Верховного суда до завершения реформирования системы. Среди тех, кто придерживается такого мнения, и посол США в Грузии Келли Дегнан, выразившая сегодня свою позицию по поводу данного факта.
Что касается судебной реформы, важнее моих призывов, то соглашение, которое партии подписали 19 апреля. А документ этот подразумевает, что процесс назначения судей должен быть приостановлен до осуществления реформ. Они, партии, подписавшие документ, пришли к соглашению, что с помощью дебатов решат, какие реформы желают видеть в стране. В Конституции Грузии четко прописано, суд должен быть независимым. Согласно Конституции и соглашению от 19 апреля, парламент обязан приостановить процесс назначения судей.
Цитирует Дегнан сайт телекомпании «Рустави-2». Когда состоится процесс слушания в парламенте 9 кандидатов в судьи Верховного суда, их возможное утверждение пока неизвестно. Зато известна позиция депутатов от большинства по вопросу приостановки данного процесса. Этот пункт они считают выдумкой. Ираклий Кадагишвили, к примеру, ранее заявлял, в том документе не написано, что мы должны приостановить процесс назначения судей. Такой записи там нет. Дебаты по данному вопросу проходили и на сегодняшнем пленарном заседании.
Этот документ, а кроме него, все международные организации призвали грузинскую мечту прекратить процесс назначения судей как в Верховной, так и в суды других инстанций, прекратить назначение членов Совета юстиции. Ни одно из этих обещаний вы не выполнили.
Заявил депутат от нацдвижения Акаки Минашвили. Представитель парламентского большинства Гиви Миканадзе парировал обвинение оппонента, напомнив ему, что у членов партии Минашвили пока нет права выражать критику в адрес грузинской мечты, связанную с соглашением 19 апреля.
По сей день национальное движение не подписало документ Шарля Мишеля, поскольку они являются заложниками своих обещаний, не подписывают документ. Увидим, что вам сложно находиться в этом положении. Вы знаете то, что вам придется подписать этот документ.
Оппозиция неоднократно выражала беспокойство по поводу того, что категоричная позиция властей может понизить доверие международных партнеров к Грузии. Лидер стратегии Агмашинабели Георгий Вашадзе сегодня предупредил о возможном ответе.
Я открыто и прямо заявляю, что документ Шарля Мишеля силен тем, что его подписали конкретные люди, западные партнеры, которые знают, что именно мы подписали. Это Келли Дегнан и Карл Харцель. Если грузинская мечта существенно нарушит этот документ, санкции против нее откладываться не будут. На первом этапе это отказ макрофинансовой поддержки. Грузия, к сожалению, берет большие долги. Такие займы не будут выдаваться до тех пор, пока документ Шарля Мишеля не будет полностью реализован.
Цитирует Вашадзе информационное интернет-агентство «Интерпресс Ньюс». Аналитик Фонда стратегических и международных исследований Каха Гугулашвили, между тем, считает, что интерес Североатлантического альянса в Грузии достаточно высок, чтобы США выразило свое недовольство протекающими в стране процессами в виде каких-либо действенных шагов. Однако руководство Штатов может сменить свои политические симпатии, предостерегает эксперт.
Если американцы требуют здесь справедливого суда, они считают, что назначение судей идет несправедливым образом и надо эту реформу провести, то ее надо провести. Зачем торговаться по этому поводу? А раз торгуются и раз все равно свое хотят провести в этом отношении, значит, есть интерес. Раз есть интерес, значит, Соединенные Штаты считают так. Зачем мы должны поддерживать власть, у которой есть какие-то коррупционные замыслы? Это невыгодно даже американцам с точки зрения внутренней своей же политики. Потому что если кто-то упрекнет демократов, что вот вы поддерживаете грузинскую мечту, которая не может провести реформу судебной власти, и там суд находится в руках правящей партии и действует согласно политическим инструкциям, то это может ударить по рейтингу самих демократов. Потому они без внимания это не оставят.
В оппозиции тем временем предлагают пути борьбы с непотизмом в судебной системе. Начинать нужно с Высшего совета юстиции, предложила сегодня лидер оппозиционной фракции группы реформ Мишеля, республиканец Хатуна Самнидзе. До конца текущего месяца парламент планирует утвердить 5 несудейских членов Совета. Оппозиционер призвала коллег в парламенте сплотиться, чтобы не позволить большинству утвердить угодных грузинской мечте кандидатов. На это только их голосов недостаточно, сказала сегодня Самнидзе. Неправительственный сектор тоже выступает с предложением. В Ассоциации молодых юристов, например, считают необходимым создание парламентской комиссии, которая подготовит заключение о клановом правлении. На его основании парламент примет резолюцию о проблемах, существующих в судебной системе, сказано в заявлении НПО. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса.
Оппозиционное абхазское национальное движение предлагает отменить в самопровозглашенной республике должности вице-президента, премьер-министра и вице-премьера. Эхо Кавказа решила узнать, что об этом думают местные жители. Наш традиционный сухумский опрос подготовила Анаит Гагарян.
Общественная организация «Абхазское национальное движение» предложила упразднить должности вице-президента, премьер-министра и вице-премьеров. Как вы к этому относитесь?
Вопрос реформы власти давно стоит на повестке дня. Но все, кто готовится к президентским выборам, говорят о том, что нужно то-то упразднить. АНД, видимо, какие-то планы имеет, но им стоило бы расшифровать свои мысли. Что будет? Какую экономическую пользу это принесет реформа? Какую политическую пользу принесет реформа. И пока, если честно говорить, я скептически к этому отношусь. Хотя я сам когда-то выступал за то, чтобы упразднить должность вице-президента. Об этом говорили еще в 2012 году. Но как придут президенты, они забывают о реформах власти. Реформа власти нужна, нужно перестраивать нашу государственную систему, сделать ее более оптимизированной, чтобы коэффициент полезного действия был очень высоким. Ну, за Рагерба.
Я не представляю, как так резко обрубить все, а дальше что? А чисто экономические вопросы, социальные, как они будут решаться даже хотя бы на тот период, пока новой формы правления нет? Ну, наверное, какие-то задумки есть, это же, я не думаю, что просто так такое предложение вышло. Кстати, меня очень удивляет, что никто не говорит о ревизии деятельности. За последние хотя бы 10-15 лет давно пора провести подробную ревизию тех чиновников, возглавляющих эти институты и отчетность. А по поводу полной реорганизации, я думаю, это в какой-то мере сейчас нереально. Да, это звучит очень интересно и неожиданно, но, на мой взгляд, при всей такой нереальности и новизне такого предложения, это больше, наверное, политический, чем вызванный какими-то практическими вещами. Да и черчка было.
Отношусь очень положительно. Считаю, что для нашей небольшой республики такой огромный чиновничий аппарат, такое количество структур, которые действительно дублируют себя, это просто избыточное и слишком дорогое удовольствие. Сократив чиновников, кстати, с таким лозунгом же и шли многие к власти, мы бы смогли бы высвободить эти средства на социальную жизнь, на те же самые пенсии, на те же самые зарплаты бюджетникам и прочее. Так что целиком поддерживаю. Но другой вопрос, что такое предложение встретит очевидное препятствие, потому что не все захотят терять теплые места, и здесь уже придется поработать и побороться даже.
Меня зовут Роза.
То, что касается вице-президента, да, во всех странах уже почти убрали вице-президента, и он нам не нужен. Что касается вице-премьеров, то да, ну, опять-таки, это спорный вопрос, хотя тоже можно убрать, они в принципе не нужны. То, что касается премьер-министра, по сути, премьер-министр, он не дублирует фактически президента. Он возглавляет правительство. Премьер-министр должен быть в любом случае. Меня зовут Кристина.
Считаю необходимым упразднить должность вице-президента и вице-премьера, а премьер-министра обязательно оставить. Мы должны взять пример у России, у нашего стратегического партнера, и у них упразднили должность вице-президента. А учитывая слабое развитие нашей экономики, помощники и заместители и так далее нам просто не нужны. Кварче консол.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Денис Паландов.
В Сухуми ночью сожгли автомобиль абхазского оппозиционера, председателя партии АПСНЫ, бывшего вице-президента Виталия Габния. Информацию об инциденте «Эхо Кавказа» подтвердил сам Габния. По его словам, момент поджога попал на камеры видеонаблюдения. В МВД самопровозглашенной Республики Абхазия сообщили, что возбудили уголовное дело по факту поджога автомобиля по части 2 статьи 164 «Умышленное уничтожение чужого имущества» Уголовного кодекса. Отметим, что ранее Габния вместе с другими абхазскими оппозиционерами предложил правительству добровольно уйти в отставку из-за решения о легализации майнинга в сентябре 2020 года. Грузинские НПО призывают власти рассмотреть дело Ираклия Бебо на предстоящих 29-30 июня Женевских переговорах. Как отмечено в совместном заявлении Организации «Права Грузия» и Центр социальной справедливости, грузинское правительство обязано предпринять все возможные дипломатические и политические меры для возвращения Бебуа на территорию, подконтрольную официальному Тбилиси. Согласно заявлению, семье задержанного стало известно, что, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, молодой человек 8 месяцев не проходил медицинского обследования. Кроме того, в письме подчеркнуто, что из-за пустых обещаний Тбилиси Иракли Бебо и его семья лишились возможности обратиться в Европейский суд по правам человека. Напомним, уголовное дело против Ираклия Бебо было возбуждено за поджог полотна, символизирующего цвета абхазского флага. После задержания он сказал, что сделал это осознанно, но добавил, что жест не был направлен против кого-либо. Гальский районный суд приговорил Ираклия Бебо к 9 годам лишения свободы. Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия заявляют, что запланированная на завтра, 23 июня, акция с требованием освободить гражданина Грузии Зазу Гахеладзе – провокационная инициатива, которая наносит ущерб переговорному процессу. Отметим, что организаторы акции протеста – семья Гахеладзе, а также оккупационное движение «Сила в единстве» под руководством Давида Кацарава. В Юго-Осетинском КГБ не исключает, что Кацарава призовет участников акции к незаконному пересечению юго-осетино-грузинской границы и говорят, что любые провокации будут пресекаться в рамках закона. Конец цитаты.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Анна Анаплиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Грузии с 1 июля отменяют действие комендантского часа, который действовал, но официально так не назывался. Ограничение на передвижение в ночное время суток было в силе с ноября. Кроме того, по решению Межведомственного координационного совета, с сегодняшнего дня перестает быть обязательным ношение масок на открытом воздухе. Некоторые специалисты считают снятие ограничений преждевременным в условиях серьезного дефицита вакцин и распространения индийского штамма коронавируса. Тему продолжит Анастасия Славенская.
Премьер-министр Иракли Гарибашвили, объявляя о решениях, принятых Советом, уложился в 30 секунд.
Первое. С сегодняшнего дня перестает быть обязательным ношение масок на открытых пространствах, только в транспорте и в закрытых помещениях. Второе. С 1 июля будет отменено ограничение на передвижение, так называемый комендантский час. И третье. Через 2 недели будет ввезен 1 000 000 вакцин, и мы начнем очень интенсивный процесс вакцинации.
Впрочем, в настоящее время зарегистрироваться на получение первой дозы какого бы то ни было препарата фактически невозможно. Более того, уже второй день в Тбилиси возникли проблемы и с предоставлением второй дозы AstraZeneca. Люди, которые пришли по записи в республиканскую инфекционную больницу, ушли оттуда ни с чем. Сегодня 8 недель, как я сделала первую прививку. Мне сказали, что сообщат, когда у них будет вакцина, и меня вакцинируют до того, как с момента первой прививки пройдет 10 недель. Точную дату не назвали. Рассказала женщина, которая не смогла сегодня получить вторую дозу вакцины. Объяснить дефицит препарата AstraZeneca попытался глава Центра по контролю над заболеваниями Амирангам Крылидзе. По его словам, Грузия получила 2 партии этой вакцины. В общей сложности около 86 тысяч доз. Первый раз в марте, второй в апреле. Третья поставка ожидалась еще в мае, но даты сдвигались. Вакцина, говорит Гамкрылидзе, не была доставлена в Грузию и 22 июня, несмотря на подтверждение, полученное от поставщика.
Серьезная задержка связана со многими факторами, в которые я сейчас не могу вдаваться. Но факт, что поставка не состоялась, из-за чего у нас возник дефицит вакцины AstraZeneca. Примерно от 4 до 5 тысяч доз.
Интервал между введением первой и второй дозой вакцины AstraZeneca составляет от 4 до 12 недель. При этом, говорит Амиран Гамкрылидзе, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, наиболее оптимальный период введения второй дозы приходится на 8-12 неделю. Соответственно, сказал Гамкрылидзе, было принято следующее решение.
Те люди, которые были записаны на вакцинацию первой дозой AstraZeneca, а это около 1200 человек, им, предположительно, будет предложено прививаться Sinopharm или Sinovac. Те, кто был записан на вторую прививку и с момента первой прошло от 10 до 12 недель, все они будут привиты. У нас есть около 1600 доз AstraZeneca, а те, кто были записаны на вторую прививку через 4-10 недель после первой, мы просим их немного потерпеть. Они получат дополнительную информацию, как только у нас будет информация о том, когда прибудет партия вакцины AstraZeneca.
Сказал Гамкрылидзе. В то же время 1 000 000 вакцин, которые, как сказал премьер-министр Гарибашвили, Грузия получит 1 июля, это, пояснили уже в Минздраве, все те препараты, которые уже использовались в стране. Иными словами, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac и Pfizer. Правда, в ведомстве не уточняют объемы поступлений всех этих вакцин. Решение властей считает популистским профессор Георгий Пхакадзе, эксперт по вопросам общественного здравоохранения, советник генерального секретаря ООН и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации. По его словам, оно не имеет никакого отношения ни к медицине, ни к науке, ни даже к здравому смыслу.
Посмотрим, что у нас происходит по соседству, что происходит в Российской Федерации, что происходит в Турции и фактически в Европе. В Великобритании собирались снять карантин, но решили отложить это дело на 4 недели из-за вспышки индийского вируса. Так что ситуация глобально и в регионе не очень такая простая. А в Грузии это очень сложно понять логику, но с медицинской точки зрения, с точки зрения бизнеса и политики, тут все очень понятно, потому что люди устали, экономика устала, в бюджете денег нет, скорее всего, и как один единственный выход из положения, мы идем на ва-банк, мы просто все открываем, и что будет, то будет. Но мы должны готовиться к тому, что вместо сентября у нас будет в конце августа большая вспышка, довольно-таки серьезная вспышка вируса, мы уже пораньше не знаем, как это все будет развиваться.
При этом, говорит Георгий Бхакадзе, в ряде стран приняли решение сократить интервал между введением первой и второй дозы вакцины, потому что для защиты от индийского штамма необходимо прохождение полного курса вакцинации. Также, по его словам, многие эксперты сходятся во мнении, что в борьбе с мутирующим вирусом целесообразно в процессе вакцинации переходить к вакцинам, показавшим большую эффективность, таким как Pfizer или Moderna. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
В Северной Осетии выявили индийский штамм коронавируса, что вызывает беспокойство в Цхинвали. При этом вакцинация в Южной Осетии идет медленными темпами. По словам медикам, в борьбе за умы пока побеждают ковид-диссиденты. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Число инфицированных коронавирусной инфекцией, о которых стабильно продолжает докладывать Юго-Осетпотребнадзор, в последнее время опять стали привлекать внимание. Причина – рост заболеваемости в соседней Российской Федерации, в частности в Северной Осетии, где усилят ряд ограничений. Представители Роспотребнадзора уже рекомендовали приостановить проведение массовых мероприятий. Термометрию, по сообщениям североосетинских СМИ, продолжат проводить на пунктах пропуска Верхний Лаз и Нижний Зарамак. Зарегистрировали в Эрсуалане неделю назад и первый случай заражения индийским штаммом, который отличается повышенной заразностью. Сегодня глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочева сообщила о последних данных по Южной Осетии. По ее словам, коронавирус подтвердился у 5 человек. Всего под наблюдением медиков остаются 48 человек. Поделилась она журналистами тревогой в связи с ростом заболеваемости в России. Цитата. «В настоящее время эпидемиологическая обстановка на территории Южной Осетии спокойная. Вместе с тем у нас есть озабоченность, поскольку в России наблюдается рост заболеваемости, а у нас связь с внешним миром осуществляется только через Россию. Сейчас период отпусков и каникул. Наши граждане выезжают, они могут инфицироваться. И возможно, что среди приезжающих будут больные», конец цитаты. То есть прогнозировала, возможно, рост заболевших COVID-19. В беседе с «Эхом Кавказа» пока стабильной назвал ситуацию с COVID-19 врач-анестезиолог, глава парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Александр Плиев.
Стабильно, хотя чуть-чуть увеличилось количество поступающих в инфекционное отделение РНЦ больных, в отделение COVID-заболеваний. Но мы держим эту ситуацию под контролем полностью, контролируем ситуацию. Таких тяжелых у нас 2 человека – относительно тяжелых, крайне тяжелых нет. Но и эти люди уже с утра получше себя чувствуют. То есть справляемся, ситуация, медики полностью берут под контроль и справляются на данный момент такое. Тенсия может быть, будет, так как в России увеличивается и достаточно ощутимо, серьезно увеличивается количество больных, ожидаемо, что у нас тоже они могут увеличиваться количество поступающих.
На вопрос, могут ли в республике определить индийский штамм, который уже есть в соседней Северной Осетии, врач-анестезиолог ответил так.
В принципе, таких диагностических этих нету пока, что у нас, чтобы именно конкретно выделить индийский штамм коронавируса. Но я думаю, пока что по клинике этого штамма у нас не наблюдается.
Как вы считаете, во Владикавказе уже ввели какие-то карантинные меры? Насколько эта необходимость назрела или стоит перед нами сегодня?
Я думаю, карантинные меры всегда никогда не мешают. Но карантинные меры не такие, как в прошлом году, а карантинные меры внутри города и внутри республики нужны. Все равно надо ограничить количество людей, большие скопления людей, ограничить все равно вот свадьбы. И вот эти те рекомендации, которые дает наша санитарная служба, это все надо выполнять, безусловно. Надо усиливать так, карантинные меры. Не драконовскими методами, а вот масочный режим, побольше дезинфицирующих средств в учреждениях и вообще в городе.
По мнению Александра Плиева, недостаточно ведется работа с населением и по проведению вакцинации.
К сожалению, это уже предупреждал и не раз. Это было еще полгода назад, 3 месяца назад, месяц назад. У нас все равно вот эта агитационная кампания очень плохо протекает. Я еще полгода назад советовал Министерству здравоохранения и всем службам, которые за это отвечают, что пропаганда нужна, потому что очень много ковид-диссидентов все равно у нас в сетях сидят. И людям внушают, что это катастрофа, что нельзя делать прививки. И поэтому вот такими низкими темпами у нас идет вакцинация. Всего лишь 250 человек за все это время меня привилось. Хотя должно было привиться минимум 2000 доз. Поставили, а 2000 доз мы должны были освоить уже в течение там практически 3 месяцев. Но мы не смогли, хотя налажена вакцинация. Кабинеты у нас есть в РМНЦ, в поликлиническом отделении. Любой может прийти, сдать необходимые исследования, анализы и после этого провакцинироваться. Но люди не идут, потому что нету вот такой кампании, ни в средствах массовой информации, профессионалы, которые этим должны были заниматься, врачи, инфекционисты, эпидемиологи. Вот они, к сожалению, не подключены, и наше телевидение тоже не совсем такие. Справляться с этой задачей, которую как бы я просил, чтобы была серьезная агитационная кампания с привлечением именно специалистов. И все равно вот против вакцинации идет сильнее кампания, нежели за вакцинацию.
В сентябре, добавил он, вполне могут начать болеть по второму разу те, кто переболел в первую и вторую волны. Антитела действуют максимум полгода. Последние пару дней в Цхинвале активно распространяются слухи о том, что граница с Российской Федерацией вновь может быть закрыта из-за карантинных ограничений. Напомню, что в прошлом году Южная Осетия на 5 месяцев была изолирована от внешнего мира в связи с пандемией. «Не думаю, — сказал Александр Плев, — что сейчас стоит закрывать дорогу. Можно мерить температуру на границе, применять другие меры на границе, но закрывать ее не стоит». Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вчера и сегодня в Абхазии отмечали 80-летие нападения фашистской Германии на Советский Союз. Наш постоянно сухумский автор Виталий Шерри рассказывает о состоявшихся в самопровозглашенной республике мероприятиях в честь этой даты и о том, как о военной поре в Абхазии вспоминали ее очевидцы.
Вчера в 9 часов вечера перед памятником неизвестному солдату на набережной Диаскура в Сухуме состоялась акция «Свеча памяти», посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны. А днем вчера в посольстве России в Абхазии прошла акция «Урок мужества». Пришедшие на нее школьники ознакомились с фотовыставкой, посвященной Великой Отечественной войне. Заместитель директора Республиканского музея боевой славы Николай Медвенский в своем выступлении отметил, что из 55 тысяч солдат, ушедших на фронт из Абхазии, 17,5 тысяч не вернулись домой. Он также сказал:
«Немцы пытались прорваться по берегу Черного моря, выйти к Сухому, к Гарри, к Удаути, на всех этих направлениях. Вместе с армейскими частями сражались и пограничные войска, истребительные батальоны Абхазии, города Сухума, Сухумского района, Удаути, истребительный батальон. Сначала остановили, а затем отбросили врага назад к перевалу Горного Кавказского хребта. В январе 43-го года немцы оттуда отступили, и война уже далее покатилась на запад от границы».
Николай Медвенский в последние годы организовал и возглавил много экспедиций в горы Абхазии по поиску и захоронению останков павших бойцов Красной Армии. И вот что примечательно, несмотря на 80 лет после того, как пали эти бойцы, останки их все так же обнаруживаются на перевалах, как когда-то их находили красные следопыты, отцы и даже деды участников нынешних экспедиций. О том, как жила в то время Абхазия, за минувшие 3/4 века, казалось бы, писано, переписано. Но вот несколько недель назад с интересом прочел страницы из изданной в этом году в Сухуме под эгидой Абыги, составитель и комментатор, историк Станислав Лакоба, книги воспоминаний Евгении Рафальской 1893-1988 годы «Из окна вагона». В разные годы она жила в Сухуме, и в ее воспоминаниях, ранее не публиковавшихся, перед нами предстают колоритные картинки, в частности, жизни Сухума времен Великой Отечественной войны. Как известно, гитлеровцы смогли на несколько дней взять под контроль только один населенный пункт Абхазии – высокогорное село Псху. Но вот авиабомбы их на столицу Абхазии падали довольно часто. Евгения Борисовна, которая устроилась работать секретарем президиума АБ промсоюза, Абхазского союза промысловой кооперации, вспоминает, как в августе 42-го она чуть не погибла во время немецкого авианалета. Бомбоубежищ в городе тогда не было. Рафальская пишет: «Рядом был маленький скверик, где стоял монумент Сталину. Вокруг были молодые насаждения, главным образом олеандры. Под ними довольно много людей пережидали тревогу. Я подумала, нашли где прятаться, как будто деревья могут защитить». Конец цитаты. Коллега по работе предложила ей пойти в парк к собору, но она решила пойти домой в Остроумовское ущелье. И была как раз там, где железная дорога уходит в тоннель под Чернявской горой, когда в небе появилось два фашистских самолета и началась бомбежка. И она невольно присела под дерево. Солдаты, охранявшие вход в тоннель, засмеялись. «Гражданочка, это не помогает». И в тот же миг она увидела, глядя на город внизу, что одна из бомб угодила как раз в то место у их работы, где она сперва думала переждать воздушную тревогу. Среди людей, прятавшихся в сквере под олеандрами, оказалось 13 человек убитых. А поздней осенью 42-го Рафальская узнала, что председателя Аппромсоюза Алексея Начкебия и его приближенных арестовали. Они расхитили весь склад организации, надеясь на скорый приход немцев, который все спишет. Но статью суд заменил на более мягкую. Суд дал ему 6 лет тюрьмы, но через день после приговора Рафальская увидела его в городе. Он гулял с братом предсовнаркома Мирсхулава, а сзади на расстоянии нескольких шагов шел милиционер. Все в жизни перемешано: трагичное и комичное, великая и ничтожная, драма и фарс, резюмирует Рафальская. Военное время не составляло исключения. Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
На сцене Русского театра драмы в Сухуми накануне состоялось открытие 7-го международного фестиваля культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека». Зрителям были показаны 4 эскиза спектаклей по произведениям Искандера, которые поставили молодые режиссеры из России, рассказывает Дарья Пабба.
Фестиваль «Стоянка человека» проходит уже в 7-й раз. В этом году его программа делится на 2 части. Одна в июне, другая в октябре. Главным событием июньской части стала режиссерская лаборатория «Сандро». Это не новое для Русдрама. В ноябре 2018 года в рамках проекта, который является программой Союза театральных деятелей России и на несколько дней приглашает в русские театры за рубежом режиссеров для создания коротких сценических зарисовок, абхазскому зрителю показали 3 постановки на известные античные сюжеты: «Царь Эдип», «Лестрат» и «Электра». В этот раз было приглашено 4 режиссера, и им дали всего 4 дня, с 17 по 20 июня, за которые нужно было поставить короткие эскизы спектаклей по рассказам из книги Фазиля Искандера «Сандро из Чегема». Антон Корнилов, который окончил режиссерский факультет Театрального института имени Щукина и поставил уже не один спектакль в разных городах России, выбрал рассказ «Мула» старого Хабуга. Выпускник режиссерского факультета ГИТИС Андрей Маник для своего эскиза взял рассказ о двух влюбленных.
Была задана тема, и мы каждый, что нам является близким, выбрали. И это глава этого романа большого Сандры из Чегема. Называется «Молния мужчина» или «Чегемский пушкинист». Там рассказывается история молодого парня Чунки. Мы взяли ту часть истории, где он для того, чтобы встретиться со своей возлюбленной, которая является проституткой, едет на базар продавать орехи, и там его хватает местный патруль за то, что он выкрикивает там какую-то шутку про партию.
Игроков взялась поставить режиссер Ленара Гедельшина, которая по окончанию режиссерского факультета ГИТИСа работала в Хабаровском ТЮЗе, в Московском театре, школа современной пьесы и в Астраханском драматическом театре. Рассказ «Харлам Пуэдеспина» воплотил на сцене Роман Лыков. Он также окончил режиссерский факультет ГИТИСа и участвовал в фестивале в театре «ДОК» с перформансом «Три апельсина». Роман Лыков поделился своими впечатлениями от работы над «Харлам Пуэдеспиной».
Как было работать? На самом деле сложно, потому что это прозаический текст, очень хороший, и очень было боязно испортить его. Ну, то есть найти ему какую-то плохую форму театральную и сделать его плохо было стыдно. Вот. И очень хорошие ребята, очень хорошие артисты. Но мне очень повезло с главной героиней, на самом деле, совпало, что она тоже гречанка, как и главная героиня, и она просто играла свою бабушку, и она очень много чего рассказала. Вот. И на самом деле мне было сложно и было очень интересно, потому что, ну, это новая культура. Как бы я бывал в Абхазии раньше, но у меня история про греков. Вот то, что девушка гречанка, это было круто. То есть у меня получилось такое вот творческое культурное погружение. Вот так.
На сцене режиссерские идеи воплощали актеры трех сухумских театров – Русдрама, Абхазского и Молодежного театров. Несмотря на то, что согласно регламенту эскиз должен был быть коротким и длиться не больше часа, режиссерская лаборатория затянулась на 5,5 часов. Это произошло потому, что после каждой постановки режиссеры, актеры и зрители встречались в фойе театра для обсуждения. То, что зрители стали полноправными участниками театрального действа, важная часть задумки. Они не просто могли выражать восторг или неодобрение, но и приняли участие в голосовании за лучший эскиз, который позже должен превратиться в полноценный спектакль. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
И вновь к политическим новостям. Медведев не вошел в первую пятерку избирательного списка «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму. Это стало неожиданным для многих российских политологов. Нет в списке и нынешнего премьера Михаила Мишустина. Согласно решению съезда партии, в пятерку вошли министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров и врач Денис Проценко. Чем продиктован такой выбор, Ирина Ромалийская беседует с политологом Аббасом Галямовым.
Рейтинг «Единой России» на сегодня 27-28%. 3/4 населения страны не хотят голосовать за «Единую Россию». Вот этот выбор, выбор вот этого пути, вот этого месседжа, оборона, консервативные ценности и так далее, это выбор не политтехнологический, да, это не политтехнологи делали, думая, как бы им максимизировать число голосов. Это выбор Путина самого. Вот он по-другому просто не мыслит себя уже. Вот он вжился в эту роль, ту роль, которую он исполняет, да, и вот он в очередной раз на тот же самый круг заходит.
А чем вы тогда объясняете его выбор, если уж исходить из того, что это лично выбор Путина, что председатель партии Медведев не идет даже в этой первой пятерке? Это финал его карьеры?
История с Медведевым была бы еще хуже. Я раскритиковал вот эту пятерку, но Медведев был бы еще хуже. И, судя по предварительным утечкам, Путин рассматривал вариант с Медведевым отправить его на выборы, но, по всей видимости, вот здесь как раз мои коллеги, кремлевские политтехнологи, убедили Путина не делать этого, потому что это было бы совсем самоубийственное решение.
Это его не значит, что он у Путина лично в опале.
Нет, нет, я думаю, это выбор политтехнологический. Угу. По крайней мере, в нем есть политтехнологическая логика. Одно другого не исключает, может, он, так сказать, заодно и в опале. Напомню, все-таки было много утечек из Кремля, где говорилось о том, что Медведев – главный вариант. До последнего времени эти утечки шли, и тут вдруг раз его нет. Значит, с политтехнологической точки зрения это объясняется просто. После того, как Путин уволил Медведева с поста премьера, он его демонстративно списал с корабля на борт. Получилось, что он не справился с работой премьера. Во всяком случае, нашелся премьер лучше, чем Медведев. И отправить его сейчас во главе списка на выборы – избиратель бы воспринял примерно как, дескать, он недостаточно хорош для того, чтобы руководить правительством, но для «Единой России» сойдет. Да, или еще хуже, для избирателя сойдет. Нельзя уже списанного на борт, явно второго качества товар, витрину второй свежести, предлагать избирателю, да еще в условиях кризиса доверия, падающих рейтингов. Это самоубийственное решение. Я думаю, Путину это объяснили, и поэтому он вынужден был, скрипя сердце, своего друга задвинуть.
А Мишустин? Почему его там нет?
А Мишустина решили не усиливать, потому что как раз вариант с Мишустиным был бы достаточно логичным. У него нет антирейтинга, избиратель его практически не знает еще. Избиратель ни разу за него не голосовал, поэтому у него нет ощущения, что это лежалый товар. Вот он много раз уже голосовал и знает, что результат-то так себе. Уровень жизни падает в стране. А Мишустин – это где-то обновление. Конечно, это не такое радикальное обновление, как, может быть, хотелось значительному числу россиян, ну, я думаю, половине. Но, как минимум, хоть какое-то обновление. Да? Если бы Мишустину еще вложить в уста правильный месседж, тоже насчет обновления. дескать, предыдущие задачи, стоящие там на предыдущем этапе государственного строительства, выполнены, внешние периметры страны укреплены. Теперь новый этап начинается, спустя 21 год. Мы переключаем внимание с внешнего периметра на внутренний. Наша главная задача – рост уровня жизни. Вот программы, проекты, т.д. По совокупности премьер, новое лицо, вот эти слова «новый курс», «новый этап». Много-много раз слово «новый» сказать в ходе кампании. В принципе, какую-то часть избирателей можно было бы на это купить. Понятно, что сторонников Навального...
Ну, понятно, там не
конечно,
купишь что-то такими
не
пробьешь, словами, да. Ну, так а почему нет?
Колеблющихся можно было бы склонить. И я думаю, в таком случае вариант с Мишустиным набрал бы легко 50%, честно, без всяких фальсификаций. А сейчас, напомню, 27-28%.
Путин боится процентов. Его усиления, вы имеете в виду?
Да, конечно, все бы это прочитали как то, что вот он преемник, так сказать, mm-hmm. да? Во-первых, он руководит исполнительной властью, под его контролем огромные финансовые потоки и мощные административные рычаги, кадровые рычаги, ключевые назначения. Плюс еще и он стал публичной фигурой, и у него собственная теперь политическая поддержка, то есть люди за него голосуют.
Поняла.
Да, у него большое количество парламентариев обязаны своими мандатами ему лично уже. Да, и в этой ситуации вот Путин решил, что не хочет он такого усиления Мишустина. Вот по аппаратным соображениям принял политически неверное решение.
Аббас, в чем вообще вы видите за 3 месяца до голосования главную интригу этих думских выборов? И есть ли она интрига?
Интрига, конечно, есть. Совершит ли власть достаточное количество ошибок для того, чтобы вспыхнула новая волна протеста? Предыдущую волну Навальный поднял слишком рано, да, и волна схлынула. Все то, что подпитывало протест, это же никуда не делает. Соответственно, новая волна протестная обязательно поднимется. Вопрос теперь, когда?
Это был российский политолог Аббас Галямов. С ним беседовала Ирина Армалицкая. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.